Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 292-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды» и самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков, и начнем мы этот выпуск, который будет очень интересным, с очень крутым гостем, в котором мы поговорим о, наверное, самой близкой к космосу индустриях из земных, а примерно на 10 километров она получается ближе к космосу, чем среднестатистический человек. Поговорим мы об авиации, поговорим о том, что должен уметь пилот, в чем заключается его работа, в чем трудности, связанные с этой профессией. Но перед тем, как мы к этому перейдем, у меня есть два системных объявления. Во-первых, подписывайтесь на мой новый проект. Это канал «Давайте разбираться», в котором я беру то, о чем мы говорим в этом подкасте, то есть науку и космос. Компактно это очень формирую в трехминутные или около трехминутные видео и быстро, коротко, с юмором об этом рассказываю. Ссылочки будут в шоу-ноутах. Ну и также у этого выпуска есть партнер и небольшое сообщение от спонсора сегодняшнего выпуска. А поддерживает выход сегодняшнего подкаста компания Cambly. Cambly — это сервис по практике разговорного английского языка, именно разговорного, в котором вы посредством видеочата с носителями языка общаетесь и таким образом практикуетесь и улучшаете свой именно разговорный английский. Мы уже с ними партнерились. Если вдруг вы хотите посмотреть, как проходят уроки, в шоу-ноутах будет ссылочка с примером видеоурока, с моим участием. Можете посмотреть, как это все проходит. Ну и в целом сегодняшняя тема, мне кажется, как нельзя кстати, потому что авиация у нас в первую очередь связана с путешествиями. А одно из главных, мне кажется, впечатлений от путешествия — это все-таки общение с людьми из других стран, которые говорят на другом языке, которые немножечко по-другому мыслят. И несмотря на то, что сейчас, с учетом всей этой эпидемиологической ситуации и со всем 2020 годом, путешествия не то чтобы очень доступны, многие границы закрыты, к сожалению, но тем не менее, вот с помощью Cambly можно таким образом, во-первых, поддерживать свой язык, а во-вторых, получать некие ощущения от путешествия, просто поговорив с другими людьми. Я вам могу сказать, что вот погружение в языковую среду, пусть и таким способом не самым иммерсивным, то есть пока вы не можете туда непосредственно поехать, это очень-очень важная практика, и поддерживать язык свой очень важно, так что проходите по ссылочкам в шоу-ноутах. Для вас есть промокод, естественно, Борода10. Одним словом, Борода10. С ним те, кто впервые зарегистрируется, получат бесплатное пробное занятие на 10 минут. Никаких данных, карт вводить не нужно. Просто зарегистрировались и сразу можете заниматься. Еще раз, сервис Cambly, Cambly, cambly.com. Там вводите промокод Борода10, получаете бесплатное пробное занятие на 10 минут. Попробуйте получить какой-то флёр от путешествий. Ну а если зайдет, если понравится, то подписывайтесь на сервисы дальше, это действительно полезная штука, общаться с людьми из других стран, плюс поддерживать язык. Ну и как я уже сказал, мы переходим к выпуску об авиации. Сегодня поговорим о том, что должен уметь пилот, какие знания ему необходимы для работы, какие аттестации он проходит, как проходят тренировки, и поможет мне в этом слушатель нашего подкаста, человек, который вызвался рассказать о такой интересной теме. Это пилот, зовут его Александр. Александр, привет.
Привет.
В двух словах, наверное, давай для начала расскажи, чем ты управляешь, куда ты летаешь, как ты вообще пришел в авиацию?
Ну, в данный момент я командир Боинга 747, летаю я по всему миру. Пришел я в авиацию, можно сказать, еще в детстве, все начиналось с авиамодельных кружков, потом аэроклуб, потом немножко нестандартным способом для российской авиации я сначала закончил МАИ, продолжая летать в аэроклубе. Это Московский авиационный институт. Ну и потом потихоньку из пилота-любителя стал коммерческим пилотом, линейным пилотом и продолжаю эту деятельность.
Да, сегодня, наверное, будет некоторое количество достаточно глупых вопросов, но глупые вопросы на самом деле это лучшее, что может быть, как по мне, потому что зачастую их стесняются задать, вот, и кажется, что вроде бы они очевидны, а иногда на деле оказывается, что именно глупые вопросы это самое интересное, что в принципе есть, поэтому сегодня чуть больше погрузимся вообще в тему авиации, в том числе с технической стороны, и вот у меня, наверное, первый к тебе вопрос. Такой, возможно, для пилотов очевидный, но вот для меня совсем нет. Вот ты сказал, что ты пилот Боинга, да? Насколько вообще узкоспециализированный пилот? То есть, вот, если ты летаешь на Боингах, значит ли это, что ты летаешь там, например, только на Боингах или там только на 747-м, и другой самолет тебе нужно, не знаю, переучиваться водить? Или это как с автомобилем, что, в принципе, ты можешь из «Жигулей» в «Ламборгини» пересесть, и, в принципе, будет все то же самое. Да, понятное дело, надо привыкнуть, но права у тебя одни, и, в принципе, подразумевается, что ты можешь водить любой самолет.
Очень хороший вопрос. Для больших самолетов и для линейных пилотов допуск дается, как правило, на один конкретный тип и в ряде случаев даже на какую-то модификацию этого типа, если модификации имеют различия.
А, прости, я тебя сейчас перебью. А что такое линейный пилот? Просто уже второй раз мы употребляем этот термин, а я, например, до конца не уверен, что он значит.
Линейный пилот — это тот пилот, который работает на авиакомпанию. То есть это не пилот, который летает для себя, не пилот, который работает в какой-то небольшой организации по перевозке груза, почты и небольшого количества пассажиров, а именно уже на больших самолетах достаточно, на больших рейсах. Если просто говорить, по документам градация идет такая, что сначала получают люди лицензию частного пилота, для этого как минимум нужно 42 часа налета, потом идет лицензия коммерческого пилота, которая уже позволяет именно работать и зарабатывать деньги этой деятельностью. На это требуется как минимум 200 часов налета. И начиная с 1500 часов налета можно получать лицензию линейного пилота. И, как правило, за рубежом в авиакомпанию люди могут приходить только уже имея лицензию линейного пилота. А до этого они там возят грузы, почту, ну и фактически там зачастую работают за еду, чтобы просто набрать вот этот необходимый налет. Скажу, что в России сложилась очень удачная для молодых пилотов ситуация, когда можно с лицензией коммерческого пилота попасть сразу на самолет Boeing 737, да и сейчас даже на Boeing 747. То есть это практически самый большой самолет, который возможен. Наши документы теперь позволяют это делать, и наша практика такова, что это и делается.
Но тогда возвращаясь к типам самолетов, вот что тебе позволено водить? Вообще водить правильный глагол в данном случае? Пилотировать, да?
Ну, пилотировать, да, там, управлять. Да, на чем, да, мне дозволено летать на Боинге 747, моей лицензии. Там так и написано: «Captain Boeing 747». Это означает, что я могу управлять модификациями Boeing 747-400 и Boeing 747-8. Такие модификации. Потому что у Boeing 747 есть еще более старые модификации, в которых присутствовал борт-инженер. А сейчас мы летаем вдвоем, только два пилота. На них, соответственно, другое пилотское, ну или там дополнительный допуск пилотское вписывают, если требуется такое. Ну вот в нашей компании Boeing 747.
А это обусловлено тем, что авиакомпании просто закупают одинаковые самолеты? Или, например, если парк у компании разный, там и самолеты побольше, и самолеты поменьше, то тогда у пилотов должно быть несколько лицензий? Ну, то есть как это работает? Потому что, ну, насколько я понимаю, например, когда я там куда-то... Давным-давно, когда мы куда-то летали, я помню, что даже в рамках одной там авиакомпании могут быть там абсолютно разные самолеты разных производителей. То есть нужно ли, соответственно, для каждого самолета свой коллектив пилотов, который сертифицирован, чтобы водить конкретно этот самолет?
Совершенно верно. Как правило, так и происходит. Обусловлено это тем, что авиация чрезвычайно зарегулированная отрасль. Для каждого самолета есть своя технология, свои ограничения, которые именно этому самолету свойственны, свои особенности поведения. Поэтому для повышения безопасности делают на каждый тип самолетов свой отряд, то есть коллектив пилотов. И, кроме того, летчик должен проходить дважды в год обучение на тренажере, где мы отрабатываем нештатные ситуации, какие-то необычные способы захода на посадку, которые, допустим, редко используются в реальной жизни. И, соответственно, если один тип, то это два тренажера в год. Если у тебя два типа, то это четыре тренажера в год. Как правило, если посчитать деньги, то получается, что авиакомпании выгоднее все-таки иметь отдельных пилотов на каждый тип.
Но это же вопрос сертификации в первую очередь. При этом, насколько я понимаю, вот если, не знаю, в экстренной ситуации ты там сможешь поднять в воздух фактически любой самолет, да, и там и посадить его.
Будем так говорить, что, пожалуй, любой Боинг, да, какие-то другие типы я с уверенностью бы не сказал, потому что я с ними не знаком, и там совершенно точно есть какие-нибудь хитрые особенности. Да, может быть, там тупо взлететь, спасаясь, как в фильме «Экипаж от вулкана», наверное, можно будет. Вот, потом в полете что-то почитать и даже выполнить посадку. Вот, но в целом такая мысль в голову летчику как обычно не приходит.
Ну, знаешь, как там в фильмах бывает, вбегает стюардесса в салон и кричит: «Среди вас есть пилот, нужно срочно посадить самолет» и что-нибудь такое.
Да, такие случаи есть, и они, кстати, они же прописаны довольно подробно. То есть, если происходит ситуация, когда одному из пилотов становится плохо, ну, по какой-то причине, и он не может выполнять свои обязанности, ну, допустим, его там накормили какой-то отравой из бортового питания, ему плохо, тогда действительно в кабину приглашают, если есть пилоты, то приглашают пилота, даже если с другого типа, все равно гораздо проще что-то делать вдвоем, по крайней мере, если есть опытный пилот даже с другого типа, он действующему пилоту, ну, оказывает и моральную поддержку, и техническую. Вот. Даже если с другого типа, все равно основные операции не одинаковые. И вся работа в кабине, она, в принципе, построена на принципе перекрестных проверок друг друга. И когда есть два человека, которые в теме соображают, гораздо меньше вероятность совершить какую-то ошибку. Вот.
Тогда у меня такой вопрос. Вот ты говорил о том, что под каждый тип самолета нужно проходить регулярно тренажер. Опять же, я тут немножко провожу, да, параллели с космосом. Вот всех, кто собирается лететь в космос, очень жестко подготавливают не только там в физическом смысле, не только в плане там умения обращаться со всей техникой, с которой придется столкнуться, но и в том числе и в теоретическом плане. То есть нужно достаточно хорошо понимать там, как работает орбитальная механика, нужно понимать там, как работают стыковки, как работают ракеты и так далее. Что должен знать пилот в плане, в том числе, там, физики? То есть понимать, как летает самолет, необходимо ли для этого, не знаю, какое-то профильное образование или, там, может, это дается в комплекте курсов для пилотов, да, то есть когда тебя обучают на пилота. Насколько глубока должна быть теоретическая подготовка, чтобы правильно понимать, что вообще происходит в полете?
Ну, глубина подготовки никогда не бывает излишней. Вот. А что касается формальной нашей подготовки, международные документы устанавливают 14 дисциплин, которые летчик должен на определенном уровне знать и продемонстрировать эти знания на экзаменах перед тем, как ему выдадут лицензию пилота. Ну и, соответственно, ежегодно мы проходим какое-то обучение, ну, в виде самоподготовки и сдачу ежегодных экзаменов. Точнее, даже не ежегодных, а каждые полгода, там, весной и осенью, ну, у кого-то там летом и зимой, мы сдаем экзамены по вот этим 14 предметам. Ну, а предметы, они, в принципе, такие все логичные. Авиационное законодательство, там, электрика, электроника, приборное оборудование, планирование полетов, метеорология, навигация, то, что по-английски называется principles of flight, по-русски, пожалуй, это аэродинамика. Вот. Ну и такие остальные предметы, двигатель, масса и центровка и взлетно-посадочные характеристики самолета. Важная очень дисциплина human performance, то есть это человеческий фактор, поскольку все неприятности, которые происходят с самолетами, так или иначе связаны с человеческим фактором. Вот. Поэтому летчик должен быть подготовлен хорошо. Чем он лучше подготовлен, тем лучше, тем проще ему принимать решение, потому что есть на чем основываться. И что еще я могу сказать по поводу подготовки? очень много документов, которые надо знать, ну, не то чтобы наизусть, но очень близко к тексту, потому что, как я уже говорил, очень наша отрасль зарегулирована, и очень просто что-нибудь нарушить и получить за это какое-нибудь, ну, как минимум, замечание от воздушных властей или управления воздушным движением. Вот. Ну, и, может быть, какое-то наказание вот в таком вот духе.
Угу. Ну, меня как, да, человека с техническим подкастом, с физическим, в первую очередь, наверное, конечно, интересует вот этот вопрос про аэродинамику. То есть, в принципе, насколько глубоко это дело разбирается. То есть, в моем представлении пилот там должен очень неплохо ориентироваться в том вообще, да, начиная с того, как работает самолет, да, почему он летает, почему штука тяжелее воздуха может по воздуху этому самому летать, за счет чего там генерируются различные силы там на крыльях, какие перегрузки могут создаваться, при каких условиях, как работают там потоки воздуха, то есть насколько глубоко вообще вот это штудируют и на каком этапе, то есть это на... В моем представлении это должно быть типа на ранних этапах, когда тебе только, ты только собираешься идти в пилоты, да, тебе все это должны рассказывать. А насколько мои предположения сопоставимы с реальностью?
Очень даже сопоставимы, действительно. Аэродинамика и динамика полета изучается на самых ранних этапах обучения, еще до того, как подходишь даже там, к самолету или к планеру, кто с чего начинает. По сравнению там, с авиационным инженером, конечно, летчик так глубоко в аэродинамику не углубляется. Основная задача при обучении пилота — дать четкое представление о том, какие силы и моменты действуют на самолет, что на них влияет, какие органы управления есть у самолета, что происходит при их отклонении там, в ту или иную сторону. И это все помогает летчику ориентироваться уже в воздухе, не делать там, лишних движений или наоборот, когда потребуется сделать какое-то энергичное движение с осознанием того, для чего он это делает.
В этом плане на тренажерах, ты говоришь, что отрабатываются разные штуки, а в основном там идут все-таки штатные ситуации, или тренажер это как раз штука, которая нужна для того, чтобы вот как раз понимать, да, пределы самолета, понимать, там, если что-то пошло не так, что делать. Ну, потому что в моем представлении, да, на тренажере штатный режим, ну, как бы в нем особо нет смысла, да. То есть, что отрабатывается вот на этих ежеполугодных сессиях?
Начнем с того, что при переучивании на новый тип первые сессии тренажерные, они как раз-таки направленные на изучение штатной работы нового для тебя типа самолета. То есть как он летает, какая в нем технология. А технология — это порядок включения чего-либо в самолете, выключения, да, там, каких-то действий экипажа и разговоров между экипажем на именно тему управления самолетом. Вот. Как правило, под это отдаются там, первые 2-3-4 сессии. И после этого уже идет отработка еще 6-7 сессий именно нештатных ситуаций. Все эти нештатные возможные ситуации, они изложены в специальной книжке под названием Quick Reference Handbook для Боинга. Соответственно, в программе обучения вот прям по порядочку изучаются разные отказы разных систем, то есть там от гидравлики, пневматической системы, электрической системы, отказ какого-то управления, навигации. Все это по порядочку проходится для того, чтобы будущий пилот этого самолета был знаком с этими ситуациями и с тем, как в них действовать. А на ежегодных, на ежеполугодных, назовем их, тренажерах, да, немножко уделяется времени штатному пилотированию самолета, просто чтобы освоиться. А затем работают по нештатным ситуациям. Принято разбивать все возможные ситуации на 6 частей. Таким образом, за 3 года мы проходим все указанные в QRH ситуации.
А сколько это обычно занимает по времени? Ну, то есть, как проходит вот эта тренажерная сессия? Это несколько дней по несколько часов? Или это вы там за один день садитесь и все подряд? Или это как-то растянуто?
Как правило, тренажер — это 2 сессии по 4 часа. То есть 2 дня.
А как это вообще выглядит? Где находятся эти тренажеры? Кто их обслуживает и так далее? Насколько часто они используются? То есть, потому что это звучит как типа тренажер, но он же где-то физически находится, и он как-то физически выглядит. А вот подробнее тут, наверное, интересно было бы узнать.
Да, тренажер — это довольно-таки вообще серьезное сооружение. Это кабина самолета на подвижной платформе. Внутри воссоздано с высокой точностью все, что есть в кабине. Проекционные экраны. Все это дело шевелится, имитируя какие-то там... Ну, перегрузки, конечно, невозможно сымитировать, но тряску, какие-то боковые движения эта штука воссоздает довольно неплохо. Находятся тренажеры, как правило, в учебных центрах. Ну, в России есть свой учебный центр в Аэрофлоте, в Уральских авиалиниях есть отдельный учебный центр в Сколково, там стоит несколько тренажеров. А в летных училищах в Ульяновске есть тренажеры Боинга 737, А320 и, по-моему, Суперджета. В Питере есть тренажеры. Большой учебный центр в Люфтганзе. Это из европейских. Там для разных типов, там вплоть до А380 есть тренажеры. В Голландии, ну, соответственно, в Америке, в Турции даже где-то ребята летают. И, не соврать, это в Таиланд, по-моему, там, в Дубае опять же центр. То есть это учебный центр с тренажером – это бизнес, которым занимаются определенные люди. Просто так на тренажер попасть, как правило, не получится. Надо заранее бронировать сессии, чем и занимаются специальные люди в авиакомпании, которые следят за тем, чтобы подготовка была своевременной, бронируют под соответствующих людей сессии на тренажере.
То есть, получается, не у каждой авиакомпании есть все тренажеры всех самолетов, которые у них есть. То есть, если, например, нужно, а вот они, не знаю, закупили себе какие-нибудь там... Я не разбираюсь в моделях самолетов очень хорошо, но какой-нибудь там Аэробус они себе новый закупили. Это не значит, что авиакомпания теперь должна купить себе еще и тренажер. То есть, они могут просто арендовать его там, где он есть. Правильно?
Правильно, да. Потому что тренажер — это довольно-таки дорогая штука. И его покупать... Это довольно-таки все непросто. Для этого нужно место. Этот тренажер обязательно нужно поддерживать в соответствующем состоянии, для чего приглашаются там специальные, назовем их так, летчики-испытатели самолетов, которые приезжают и по ряду параметров оценивают, насколько этот тренажер годится для имитации настоящего самолета. И вполне логично, что этим занимаются там либо крупные авиакомпании, которые свободные мощности тренажеров продают всем желающим, либо вообще отдельные учебные центры, которые только этим бизнесом и занимаются.
Ну, я вот просто подумал, допустим, ты небольшая авиакомпания, у тебя там один Аэробус, один Боинг, и держать, соответственно, два тренажера под каждый тип, это будет, ну, явно нерентабельно, потому что это ж целая инфраструктура вокруг этого тренажера, плюс если ты каждый будешь использовать по два раза в год, ну, как-то все остальное время он будет простаивать. Я думаю, это довольно дорогая штука и не очень эффективная покупка тогда была бы.
Эта штука дорогая, она стоит там миллионы или в ряде случаев десятки миллионов долларов. Вот. Используется она на самом-то деле круглый год, потому что там люди же не все в один день могут приехать.
Ну, я имею в виду, если у тебя всего, ну вот представь ситуацию, ты авиакомпания, у тебя там всего два самолета, два набора пилотов, ну, может быть, четыре, окей. То есть четыре экипажа пилотов, и ты, ну, то есть каждый из них проходит по два раза в год, ну и все равно у тебя большую часть времени будет простаивать,
получается, да, да, тренажер. Именно поэтому этим и занимаются какие-то либо крупные компании, либо специальные учебные центры.
Окей, а что касается тогда процесса непосредственно полета, да, есть, не знаю, насколько это заблуждение, не заблуждение, но вот есть такое часто циркулирующее, даже не знаю, как это правильно назвать, мнение, наверное, что от пилота, в принципе, сейчас вообще ничего не нужно, что самолеты фактически летают в автономном режиме, пилот там так, чтобы поглядывать, что все хорошо. Соответственно, насколько сейчас... в современных самолетах, насколько большую роль играет автоматика и что находится непосредственно под контролем человека?
Под контролем человека находится или должно находиться буквально все. Потому что хоть автоматика и очень сильно шагнула за последние там, 30 лет вперед, что позволило, кстати, оставить всего двух человек в кабине, но все равно автоматика имеет свойство регулярно в ненужный момент отказывать, ну, либо если не отказывать совсем, то как-то подводить. Дело в том, что наши навигационные системы программируют те же индийские программисты по 9 долларов в час, что и все остальное. Вот, и поэтому там возникают периодически очень интересные сюрпризы, которые только человек и может исправить. Вот.
Но это у тебя опыт с Боингами, видимо, просто. Я немножко кинул камень в их недавние скандалы, в том числе с софтом, и в том числе с космическими их историями, со Starliner'ом.
Ну вот с космическими историями я не знаком, да. Вот эта громкая история с Боингом 737 Max, она, конечно, показывает тот уровень, на котором у них находятся проекты по разработке новой техники. У них там своя история, почему так получилось и почему у них не осталось достаточного количества квалифицированных кадров. Все это, естественно, когда-то уперлось в деньги. И потом, когда понадобились толковые люди, их даже за деньги неоткуда было взять.
Ну, давай, да, давай не будем углубляться в особенности корпорации Boeing.
Углубляться в это не будем, а вот по поводу мнения, что летчик сидит и ничего не делает, я думаю, что такое впечатление может сложиться о любом специалисте, ремесленнике, у которого все выходит красиво и споро. Да? Представим себе там скульптора, который отсекает от камня все ненужное, или гончар, который на кругу что-то крутят, да, там раз-раз и получилась ваза. Вроде он же ничего не делает, он не напрягся. А попробуй сам это сделай. Выясняется, что много нюансов и много для этого требуется тренировки. Вот. Да, летчику много, он, конечно, тяжестей на работе не поднимает, но ему требуется все время быть сосредоточенным, смотреть, что все происходит именно так, как надо, постоянно находиться на связи с диспетчерами. При полетах по всему миру это не так просто, потому что, во-первых, у каждого свой акцент, во-вторых, связь не всегда надежная, а если что-то не услышать, можно получить некоторые неприятности.
Если мы говорим о языках, да, для связи, я подозреваю, что в основном используется английский, да, а плюс, наверное, надо знать этот натовский алфавит символьный, ну, который «Браво, танго, танго». И так далее.
Да, но это не натовский алфавит, это просто обычный радиоалфавит, он же и на кораблях используется, и везде. Да, это одна из составляющих, скажем так, авиационного английского языка. Авиационный английский язык, он на самом деле не сложен, то, что касается фразеологии, потому что специально обученные люди посидели и подумали, как сделать так, чтобы фразеология была одинаковая и чтобы она была предсказуемая. И, в принципе, если все идет штатно, ты всегда уже предполагаешь, что тебе в следующий момент скажут или что тебе ответят на твой запрос. Поэтому ты уже, может быть, готов. Но кто-то из диспетчеров не придерживается технологии, ну, так же, как кто-то из пилотов может не придерживаться. И, естественно, если ты летишь в стране, где другой английский язык, не только Америка или Англия, да, или там вот азиатские страны, в Индии, например, там у них английский язык тоже, считай, родной, но он такой английский, что его зачастую гораздо сложнее понять, чем английский носителей.
Ну, в целом, да, с этим бывают особенности. Но давай вернемся все-таки к процессу полета. То есть здесь ни в коем случае, да, не было у меня задачи, да, принизить работу пилота, но тут скорее вопрос, насколько сейчас процессы именно внутри самолета автоматизированы. То есть правда ли, что, например, самолет может там, в принципе, совершить полет при желании вообще без участия пилота? Ну, то есть, грубо говоря, ты все сидишь, контролируешь, следишь, чтобы все шло хорошо, но, в принципе, вот автопилот, что он может и взлететь, и сесть, и провести весь полет, если все идет штатно, но вот при условии, что у нас никаких не возникает, да, каких-нибудь ситуаций непредвиденных. То есть, или нам пока еще до этого стоит идти, и автопилоты пока не настолько продвинутые, как многие люди думают.
От начала до конца пока ни один самолет этого сделать не может. Взлет автоматический, в принципе, пока не реализован на серийных самолетах, потому что есть вероятность каких-то событий, которые требуют либо прекращения взлета, либо там каких-то действий по продолженному взлету при отказе двигателя, которые пока полностью автопилоту не доверяют. То есть это, видимо, связано с тем, что самолет не способен пока оценивать визуальную обстановку вокруг. У самолета много датчиков, приборов, и в целом самолет гораздо лучше понимает, что сейчас происходит в полете. Но вот на разбеге во время взлета этого нету. А процедурно, скажем так, от момента взлета, да, когда мы взлетели, включаем автопилот, в принципе, если все запрограммировать, то перед посадкой автоматической, ну, наверное, можно ограничиться нажатием потом всего одной кнопки, которая эту автоматическую посадку делает возможной.
Кстати, о кнопках. Есть, опять же, у меня такое представление, я думаю, его многие, кто не очень в теме, разделяют, что кабина пилота в самолете — это просто это набор каких-то датчиков, стрелочек, кнопочек, фонариков, все такое мега-мега сложное, просто вот такая, знаешь, панель, вся усеянная какими-то переключателями, и насколько вообще это ну, необходимая штука, то есть реально ли они все задействуются, и упрощается ли как-то со временем интерфейс самолета, то есть непосредственно, по сути, пользовательский интерфейс, который предоставляется пилоту. То есть насколько ты пользуешься вот всеми вот этими кнопочками, фонариками, датчиками, стрелочками и так далее, и упрощались ли они со временем, ну вот если посмотреть там на какие-нибудь самолеты, я не знаю, 20-летней давности или, может быть, больше. Как устроен именно вот этот интерфейс?
Все это очень сильно упростилось. Первое, что упростилось, это с появлением жидкокристаллических дисплеев возникла возможность отказаться от круглых стрелочных приборов. Теперь у летчика перед глазами Primary Flight Display — это тот прибор, в принципе, смотря на который можно пилотировать и не смотреть особо больше никуда. То есть, в принципе, сейчас в современном самолете 6 дисплеев, по 2 одинаковых у командира и второго пилота, и посерединке между ними еще дисплеи, на которых отображаются параметры работы двигателей, либо что-то еще можно посмотреть, вывести себе там параметры работы каких-то систем. А так основные, да, у пилота Primary Flight Display и Navigation Display, на котором отображается, ну, скажем так, если по-простому, то вид сверху на самолет и его положение относительно того маршрута, который проложен в навигационной системе. Когда были стрелочные приборы, то распределение внимания от летчика требовалось более ловкое, потому что у него здесь была скорость, здесь вертикальная скорость, здесь авиагоризонт, здесь высота, и глазами приходилось оббегать больший объем. Теперь все это сосредоточено на одном дисплее, что делает пилотирование гораздо более удобным и позволяет отказаться от вот самой сложной системы именно вот этих приборов, потому что каждому прибору, ну, изначально там вполне возможно даже тросики какие-то шли, да, потом это были электрические шины. А сейчас я подозреваю, что на современных самолетах там какой-то аналог автомобильной коншины. Не знаю точно, как это называется, но, в общем, один шлейф, который все передает из каких-то мозгов, которые находятся под полом пилотской кабины. И дисплеи взаимозаменяемые. То есть, если какой-то из них перегорает, то информацию можно перекинуть на другой, что тоже очень дело упрощает. Ну и еще очень упростило дело автоматизация всей инженерной части, потому что раньше летал борт-инженер и штурман, и борт-инженер занимался контролем работы двигателей, запуском этих двигателей. А сейчас все это происходит практически в автомате, и от летчика действия требуются только если что-то идет не так. Но об этом тоже выводятся понятные сообщения, открывается книжка, и в соответствии с этим сообщением выполняются действия.
Ну, то есть, в целом, все, в принципе, упрощается. Потому что, опять же, в моем понимании, я вот сужу о тех штуках, о которых я знаю, да, но если даже в Crew Dragon смогли отказаться от большей части вот этих всяких приборчиков, переключателей и прочих лампочек, раскиданных по всей поверхности доступной, да, и заменить большую часть на, по сути, интерфейсные элементы на дисплее, да, то почему в самолетах так тоже не делать? Но, в принципе, вот исходя из того, что ты говоришь, да, к этому, в принципе, все идет. Да, это не значит, что все становится проще, но, типа, интерфейс становится более конденсированным, что ли, да?
Да, ну здесь я пока сказал про наши дисплеи. Что касается выключателей, соответственно, выключателей тоже становится меньше, предохранителей становится меньше, к которым мы можем дотянуться из кабины. Потому что, опять же, всю эту деятельность берет на себя автоматика. Это тоже сильно, конечно, упрощает. Ну, скажем, перекачкой топлива. Раньше на старых самолетах тоже занимался борт-инженер. Он следил, чтобы из всех баков там топливо в определенном порядке вырабатывалось. Там из крыльев симметрично, из фюзеляжа, если там как-то эти баки расположены вдоль по фюзеляжу, то тоже в нужном порядке. Теперь этим всем занимается автоматика, в нее заложена логика. И летчик в это вмешивается только тогда, когда происходит какая-то неисправность.
Окей, а такой тогда еще момент касательно того, какое обслуживание нужно самолету. Да? Просто зачастую, опять же, это штука, которая скрыта от глаз пассажиров, да? Что происходит с самолетом между полетами, то есть как ты загрузился, выгрузился, и все, а там дальше с ним что-то происходит, да, и почему-то их там иногда задерживают на обслуживании и так далее. То есть это максимум, наверное, с чем сталкивается среднестатистический человек в плане обслуживания самолета. Но в целом есть какие-то вот моменты, которые, наверное, это интересно, кроме того, что надо самолет там просто отвезти куда-нибудь, заправить и, не знаю, доставить туда новую порцию питания на следующий полет.
Ну, самолет, он, в принципе, аналогично автомобилю, должен проходить какое-то регулярное техническое обслуживание разной глубины. Да, вот сейчас там автомобили раз в 15 тысяч мы ездим на сервис там или раз в год. У самолета есть так называемые чеки, A-чек, B-чек, C-чек, они разные глубины, и там в соответствии с налетом самолета, либо календарным сроком их проводят. А вот то, что касается обслуживания непосредственно в аэропорту и того, из-за чего бывают задержки, это все называется daily check, то есть ежедневное какое-то обслуживание, в рамках которого самолет проходит осмотр визуальный по определенному маршруту. Там эти инженеры его смотрят, соответственно, проверяют, нет ли утечек жидкостей, проверяют наличие масла в двигателях, гидрожидкости в гидросистеме. И это все они отображают в соответствующем логбуке. А кроме того, соответственно, если самолет прилетает с какой-то неисправностью, эту неисправность либо пробуют устранить, либо выпустить самолет в полет с этой неисправностью в соответствии с Minimum Equipment List. Есть такая толстая книжка, в которой изложены все допустимые отказы оборудования, которые есть на самолете, с которым можно лететь, и, соответственно, те действия, которые должны выполнить техники и инженеры, и те особенности эксплуатации, которые возникнут в связи с этим у летчиков. Ну и, скажем, может быть такое, да, что какой-то тормоз, если у самолета много колес, а какой-то тормоз неисправен, этот тормоз просто могут даже снять. И это требует там какого-то времени, но это проще, чем поставить самолет на землю, заказывать этот тормоз с завода и устанавливать. Да, вот сейчас там самолет какое-то время может полетать без этого тормоза. Но в связи с этим там будут какие-то ограничения. Вот при таком случае, да, там может быть какая-то задержка, ну, в зависимости от типа самолета, там час-два, там, сколько это потребуется.
А в связи с этим, ну, ты говоришь, что можно, например, снять тормоз. Опять же, не знаю, насколько правда, но вот я когда-то слышал, что авиация, в принципе, самолетостроение, это такая область, в которой запас прочности совсем небольшой. Ну, то есть, в смысле, задумывается так, что, например, там запас прочности самолета, там, он может там десятки процентов составлять, то есть из серии вот там стандартные нагрузки, которые может испытывать самолет, да, и там прочность закладывается небольшая сверху, потому что все нужно, чтобы было максимально там легким, а максимально близким к пределу. В сравнении, например, с каким-нибудь автомобилем, у которого запас прочности может быть там, не знаю, 200, 300, 400 процентов, то есть грубо говоря, там стандартные нагрузки на подвеску, да, а вот автомобиль может выдержать там в 4 раза больше. А в самолетах, опять же, по той информации, по крайней мере, которую я слышал, этот запас, он гораздо-гораздо меньше, потому что это такая высокотехнологичная штука, в которой все достаточно близко к пределу материалов и так далее. То есть, насколько вообще вот, избыточность есть в самолете, то есть... Действительно ли там небольшие запасы, или, вот, например, там в случае тормозов, двигателей и так далее. То есть, насколько отказоустойчивость вообще, в принципе, у среднестатистического самолета какого-нибудь существует?
Ну, отказоустойчивость, она регламентируется сертификационными документами. А что касается запаса именно прочности, то, как правило, для самолета это 1.5, то есть на 50% в ходе испытаний самолет должен показать большую нагрузку и устоять при ней, да, не сломаться, чем расчетная. А что касается отказоустойчивости в самолетах, стараются делать дублирование или там двойное дублирование, то есть именно чтобы отказ чего-то единичного не приводил не то чтобы к катастрофе, но и к каким-то какой-то значительности опасности для исхода полета. Поэтому, естественно, да, если у самолета два тормоза, там какой-то маленький самолет, у него есть правое основное колесо, левое основное колесо, скорее всего, там тормоз нельзя снять и полететь. Для самолетов, у которых там 10 колес, ну да, один тормоз убрали, не так-то страшно это все дело. Вот. Но при этом, что касается тормозов, например, могут быть ограничения, допустим, не допускается снятие более одного тормоза с одной тележки или с одной стороны, справа или левый. В общем, все это дело в ходе испытаний проверяется. В нашей книжке Minimum Equipment List даются замечания о взаимной недопустимости каких-то отказов.
А что касается двигателей, очень часто, знаешь, во всех там фильмах и так далее, отказывает какой-нибудь двигатель, и насколько вообще это реальная ситуация, и насколько это опасно, если, например, вот... Ну, давай, я понимаю, что сильно зависит от самолета, вот, потому что разные могут быть количество двигателей.
Не, а там, что касается двигателя, сертификационные требования-то они для всех одинаковые. То есть самолет должен спокойно переживать отказ двигателя на взлете одного. Считается, что повреждение более чем одного двигателя ситуация маловероятная. А один двигатель, да, там, раз в какое-то количество времени может отказать. Соответственно, самолет должен позволить либо прекратить взлет, если у него еще была малая скорость при отказе одного двигателя, либо, если скорость уже большая, он должен продолжить взлет, выполнить какой-то полет и произвести безопасную посадку. Соответственно, самолету для этого потребуется достаточно эффективные органы управления. Поэтому, если посмотреть на то, как летчики пилотируют самолеты, как правило, отклонения штурвала, что при управлении автопилотом, что при управлении летчиком, они очень небольшие. То есть, скажем, если штурвал там на Боинге поворачивается на 100 градусов, то в полете, как правило, отклонение не больше 10. Вот. Иногда при сильном ветре, конечно, там приходится немножко больше отклонять, но в целом это все очень спокойно. А вот для критической ситуации, да, мы возим вот эти огромные рулевые поверхности с собой, чтобы компенсировать тот момент, который возникнет при отказе двигателя.
Окей, ну и, наверное, напоследок я такой вопрос задам, как не только ведущий теории Большой Бороды, но и ведущий Бородокаста. Есть ли какие-то специфические гаджеты, которые вот необходимы пилоту, которые, возможно, используются в процессе полета? Возможно, это необычное применение ежедневных вещей, возможно, какие-то специфические штуки.
Ну, основное, чем мы пользуемся, это айпады, и за это большое спасибо Стиву Джобсу, что он такую штуку создал, потому что раньше, до появления айпадов, мы возили гору просто документов с собой. Самолет должен иметь на борту всю документацию, которая касается полетов от авиакомпании, то, что касается самолета, и всю навигационную информацию. Для самолетов, которые летают по всему миру, это два довольно больших таких чемодана. И навигационная информация, она еще и вся в двух экземплярах должна быть, потому что при заходе на посадку схемы самолета должны быть и у одного, и у второго летчика. А сами по себе чемоданы — это уже такая штука, ну, скажем, непростая. А самое сложное — это было обновление всей этой информации. Дело в том, что как минимум раз в месяц аэронавигационная информация обновляется. И раньше это происходило путем присылки по почте или по специальной почте листочков, которые надо было вытащить и взамен них вставить. И зачастую это вызывало большие трудности, потому что вот коллега из грузовой компании рассказывал, что вот они там летали по всему миру, и за ними эти листочки все пересылали, пересылали, никак не могли они их догнать. В результате в какой-то момент они догнали, там уже было обновление за несколько месяцев. И обновление это построено таким образом, что ты сразу последнее обновление ты воткнуть не можешь. Ты должен последовательно вытащить там за сентябрь и вставить то, что новое было. Потом взять октябрь и далее, да, там до того, что у тебя было последним. Теперь это все дело в iPad'ах обновляется по сети. Это значительно упростило управление этими документами, а летчикам упростило именно сам интерфейс, потому что не надо лезть в чемодан, доставать, вот эти там листочки у нас всегда рассыпались, потом ты ими попользовался, надо их было аккуратно обратно сложить, чтобы следующему экипажу было удобно ими пользоваться, то есть там порядок лучше было не нарушать, потому что следующий экипаж мог не найти и оказаться в неприятной ситуации. Кроме того, в iPad'е у нас сейчас установлены программы для расчета взлетно-посадочных характеристик, то есть какую тягу двигателей поставить на взлете, хватит ли нам полосы для посадки, какой режим торможения выбрать при посадке. Это все тоже очень удобно, потому что раньше для этого тоже были какие-то либо неудобные графики, либо неудобные таблицы.
А что-то кроме документации используется на iPad?
Ну, на iPad еще всякие мы используем учебные программки, программки компанейские, которые касаются планирования наших полетов. Ну, YouTube, естественно, там. Что еще? Программки, которые поставляют погоду. Ну, вот навигационные программы Jepson, в частности, они именно позволяют и погоду видеть красиво на карте с облаками, там, с цветовыми графиками. Ветра посмотреть, которые тебе дуют в нос или в хвост. Тоже это дело удобно. Ну, а так остальные, почта, что там. Дело в том, что чтобы что-то использовать в полете, это все-таки должно быть как-то сертифицировано и одобрено авиационными властями. Поэтому мы еще кое-что используем, но это так, скажем, неофициально.
Так, а подожди, а ты там личное свое какое-то устройство можешь использовать в кабине? Или это тоже нужно, чтобы проходило какую-то сертификацию, одобрение?
Личное можешь использовать, да. Вот, но оно... Личное можешь использовать для личных целей.
Ну, а есть какие-нибудь вот особые гаджеты, которые именно пилоту в первую очередь нужны в сравнении с, скажем так, обычным человеком?
Ох, даже не знаю, ну какие-нибудь... Прям вот гаджеты электронные. Айпада, наверное, хватает. Часы. Не знаю, я и в обычной жизни не очень знаю, как их использовать, а в самолете тем более. Вот. Кто-то ставит GoPro-шки, снимать свои полеты и потом смотреть, как он красиво садился или некрасиво. Потому что одно дело ощущать все это в реальном времени. А другое дело, что когда ты смотришь на себя со стороны, все может оказаться по-другому, чем тебе казалось в процессе выполнения этого полета.
Окей, на этом тогда предлагаю сегодняшний выпуск заканчивать. Я надеюсь, что вам, дорогие слушатели, было Также интересно это слушать, как мне это записывать. Многое действительно я, например, не до конца знал. Если у вас остались какие-то вопросы касательно авиации, вы всегда можете написать их в комментариях на сайте birdycast.com под постом с этим подкастом. Тебе большое спасибо, что пришел. Довольно необычная тема, о которой вроде как бы все что-то знают, знаешь, но при этом есть куча особенностей, которые нифига не очевидны. Так что, да, мне кажется, у нас получилось тему раскрыть. Если вдруг накопятся еще вопросы у наших слушателей, я думаю, мы тебя еще раз позовем, если ты, конечно, не против.
Спасибо за внимание. Обязательно пишите в комментариях, где я был неправ. Вот. Если что-то интересное, да, еще можно рассказать, обязательно расскажем, потому что на самом деле за каждым действием в кабине стоит довольно многое. Вот, и если будет интересно, можем где-то поподробнее взять, разобрать взлет, да, что мы учитываем, как это вообще все происходит, или посадку, или как принимаем решение на вылет, на что смотрим, какие особенности аэродромов учитываем, как этому происходит подготовка, что происходит на эшелоне, как выполняются полеты через океан, какие там особенности. Может быть, если это будет интересно, всегда готов рассказать. Спасибо.
Окей, на этом будем заканчивать сегодняшний выпуск. Напоминаю, что партнером сегодняшнего выпуска был сервис Cambly, в котором вы можете практиковать разговорный английский с носителями языка. И вот сегодня в выпуске мы даже упоминали, насколько даже пилотам важно иногда разбираться в акцентах и понимать именно разговорный язык, когда переговариваешься с диспетчерами, переговариваешься с другими пилотами, у каждого может быть свой акцент. Лишний раз подчеркивает, насколько важен именно разговорный аспект. И в подтверждение этому, собственно, Cambly дали мне такую информацию, что у них есть целый ряд клиентов, которые занимаются именно авиационным английским, так что такая штука там тоже есть. Ну и как обычно, я хотел бы поблагодарить всех тех людей, которые поддерживают теорию Большой Бороды через сервис Patreon по адресу patreon.com/birdycast. Там вы можете выбрать тир, содержащий теорию Большой Бороды, подписаться на него и получать доступ к дополнительным выпускам после шоу. Ну и в целом выразить мне таким образом благодарность за эту безумную деятельность, которую я веду тут уже 5,5 лет. Ну и отдельное спасибо тем людям, которые поддерживают все подкасты нашего проекта, подписавшись на тир Birdycast+. А именно это Алексей Верхоланцев, Алексей Панфилов, Анатолий Брощак, Артем Баулин, Артур Алиев, Богдан Пришедько, Владислав Михалев, Катрин, Григорий Кимов, Денис, Дмитрий, Дмитрий Сергеев, Дмитрий Хулый, Дмитрий Хлан, Дмитро Лапа, Евгений Кушнаренко, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Иван Каунов, Флит Фиц, Мишин Егор, Михаил Соколовский, Николай Панов, Netcraft Computers, Сергей Мещеряков, Мэтью Малахов, Максим Казаченко, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Сергей Силаев, Сергей Селедько, Ярослав Почернин, Валерий Гуменцев, Виталий Другак, Виктор Суриков, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Присоединиться к этим людям можно по адресу patreon.com/birdycast. Ну и, конечно же, вы можете помочь проекту абсолютно бесплатно. Все, что для этого нужно сделать, это пройти в приложение Apple Podcasts или же iTunes на вашем компьютере, найти там теорию Большой Бороды, зайти в список всех выпусков, долистать вниз до конца, и там будет две замечательные кнопки, поставить какое-то количество звездочек, которые вы считаете подкаст заслуживает, ну и, что еще лучше, оставить отзыв. Это, помимо прочего, даст мне еще и фидбэк от вас, который я очень ценю, ну и крепко поможет подкасту быть еще выше в рейтингах и стать доступным еще большему количеству людей. Не забывайте, что у меня на YouTube есть новый проект, который называется «Давайте разбираться». Это YouTube-канал, на котором выходят уже новые видео, я планирую выпускать их как минимум еженедельно, так что обязательно подписывайтесь, ссылочки в шоу-ноутах. И на этом, пожалуй, буду прощаться. Да пребудет с вами сила, до следующего четверга и пока-пока.